Радио «Свобода». Радио «Свобода» о главных вопросах российской международной жизни. Зачем теперь выходят на площади гражданские активисты?
От кампании за честные выборы мы переходим к кампании за честную и легитимную власть за Россию без Путина.
Почему доверительный разговор Дмитрия Медведева и Барака Обамы высмеивают американские комики?
Mr. President, we can hear you capitulating to the Russians.
Мистер президент, мы слышим, как вы капитулируете перед русскими. Я отправлю это по каналам связи Владимиру.
Чем обернется для Доминика Строскана очередной сексуальный скандал?
В сутенерстве можно обвинить кого угодно. Это просто группа друзей, которые общаются с людьми из деловых кругов. Они время от времени встречаются с проститутками. Они просто поделились со Стросканом.
Что думает российская благосфера о моральном облике патриарха Кирилла?
Сам по себе факт ношения часов, пусть и дорогих, отнюдь не является свидетельством алчности. А если бы патриарх ходил с китайскими пластмассовыми часами, и тогда потешались бы, что лох, нищий.
Радио «Свобода» о новом губернаторе Московской области, строительстве на месте гостиницы «Россия», совете директоров радиостанции «Эхо Москвы», авиасообщении между Минском и Москвой, поездке Папы Римского в Латинскую Америку и других важных событиях 13-й недели 2012 года в программе «Итоги недели. Радио «Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шары, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио «Свобода» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я познакомлю вас с главными событиями минувших 6 дней. Российские гражданские активисты продолжают кампанию публичных акций, добиваясь демократизации общественной жизни в стране. Такие мероприятия в разных форматах, часть из них была запрещенной, часть согласованной с властями, прошли и пройдут в эти выходные в разных городах России. Вечером в субботу на Триумфальной площади Москвы на несогласованную акцию собрались сторонники стратегии 31. Сегодня 31 марта. На площади работает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он в прямом эфире программы «Итоги недели». Мумин, добрый вечер. Что происходит на Триумфальной?
Добрый вечер. Сейчас уже Триумфальная площадь практически зачищена. Сюда к 6 часам, здесь к 6 часам собрались, можно сказать, несколько сотен человек. Но, как об этом заранее объявлялось, эта акция была названа «Дозатака в автозак». То есть произошло то, как люди добровольно пытались попасть в автозак, то есть просили, чтобы полицейские их задерживали и отправляли в автозак, но тактика была сначала непонятна, но потом выяснилось, что те, кто просится в автозак, тех не брали, а вот те, кто не просит, а выкрикивает лозунги «Россия без Путина», «Путина лыжи Магадан», «Россия будет свободна», и вот те люди, тем более некоторые из них зажгли фаеры, они попали в автозак. Рядом со мной стоит правозащитник и наблюдатель на этой акции Андрей Бабушкин. Вот он поделится своими впечатлениями, как сегодня он оценивает ситуацию.
Ну, в качестве положительных моментов деятельности полиции я бы отметил 3 момента. Это минимальное применение насилия, это минимальное число граждан задержано за участие в акции и достаточно быстрые сроки отправки автобуса в отделы полиции. На предшествующих акциях мы критиковали полицию за то, что людей держали в автобусах по 20-30 и более минут.
Андрей, а как вы оцениваете сам креативный замысел организаторов этой акции? Это удачная идея, на ваш взгляд?
Шли защищать дорогу. Это было, по моему мнению, оправдано. То есть были ситуации, когда попадали под активность полицейских журналисты или участники акции, которые ничего не совершали, ничего не кричали, ничем не размахивали. Ну и, конечно, я хочу отметить негативную роль правительства Москвы, которое закрыло Триумфальную площадь по надуманным основаниям. Изучение документов показало, что никаких работ сегодня там не ведется, и необходимость закрывать Триумфальную площадь не имеет.
Спасибо. Правозащитник Андрей Бабушкин и корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров в прямом эфире программы «Итоги недели». Мумин работал сегодня с самого утра и занимался ситуацией в Москве, где с самого утра проходили еще несколько акций гражданского характера. Подробнее мы как раз сейчас о них и поговорим. Включаем запись.
Сегодня в Москве все-таки состоялась, несмотря на возникшие первоначальные трудности с полицией, акция поддержки Pussy Riot, представляющая мобильный арт-перформанс в автобусе, который двигался по Садовому кольцу. С подробностями Дмитрий Флорин.
В назначенные 13 часов автобус не выехал. Полиция отобрала у водителя документы и обещали составить протокол о нарушении правил дорожного движения, якобы за стоянку в неположенном месте. Но присутствующим юристам все же удалось доказать отсутствие нарушения. Рассказывает Илья Лазаренко, лидер Национал-демократического альянса.
Мы пришли, чтобы поддержать акцию. Собственно говоря, наша позиция заключается в том, что Pussy Riot не совершали никакого уголовного преступления. Их преследование правоохранительными органами является мотивированным чисто политическим.
Автобус сопровождало несколько машин полиции и экипажа ДПС. Во время движения в салоне читали стихи, пели песни и демонстрировали журналистам плакаты в поддержку Pussy Riot, говорит художник Александр Дельфинов.
Акция, которая даже с богословской точки зрения, в общем-то, ну, ее трудно там действительно серьезно предъявить претензии, если на это смотреть так объективно, без истерики. Но тут это все еще переводится в правоохранительный ракурс.
Полиция не разрешала сделать запланированные организаторами остановки. Автобус прибыл почти на то же место, откуда уезжал. Свое мнение высказывает фотограф Михаил Кирцер.
Наконец, церковь должна вспомнить о том, что народ наш нуждается паста в утешении, в мире, в любви и в добром слове. Вот. А призывать на костер или побивать камнями – это, в общем, не в нашей традиции.
Дмитрий Флорин, Радио Свобода, Москва.
На Пушкинской площади прошла очередная акция в формате «Встречи с депутатом», которая не требует разрешения властей. В ней приняли участие лидер Левого фронта Сергей Удальцов и парламентарий Дмитрий Гудков. Удальцов говорил о разных проблемах, в том числе поднимал и жилищно-коммунальные вопросы. Но прессу больше всего интересовало, как он планирует провести марш миллионов 6 мая.
Все согласились, что надо обязательно эту акцию согласовывать с властями. Мы не хотим никаких побоищ, провокаций, насилия.
Его коллегу, депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрия Гудкова, волновал совсем другой вопрос.
Очень недоволен тем, что президент и власть обманывает нас, потому что назначает очень спешно губернаторов Московской области, других регионов, потому что в Думе уже в первом чтении приняли мы закон о выборах губернаторов, и мы спокойно можем его принять и во втором, и в третьем чтении до конца месяца. Он может быть подписан президентом, утвержден Советом Федерации, поэтому я не понимаю этой спешки.
На ступеньках кинотеатра «Пушкинский», где проходила беседа оппозиционеров с народом, бродили, читая стихи, представители прокремлевских движений, одетые в костюмы Лермонтова, Достоевского и Пушкина. Рядом проходил молебен с участием нескольких человек, преимущественно пожилого возраста. Сход оппозиционеров завершился без эксцессов, если не считать пару задержанных, которых полицейские вывели за руки с Пушкинской площади. Умень Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о гражданских протестах в России мы поговорим во втором часе программы «Итоги недели». Продолжаем программу. Под занавес своей президентской карьеры Дмитрий Медведев провел на этой неделе несколько международных встреч. В начале недели глава российского государства участвовал во встрече по вопросам ядерной безопасности в Сеуле, а затем переехал в Дели на саммит лидеров стран группы БРИКС. Внимание комментаторов привлекли к себе не итоги этих переговоров, а инцидент со случайно включенным микрофоном во время конфиденциального разговора Медведева с президентом США Бараком Обамой в Сеуле. Этот инцидент вырос за неделю в одной из самых заметных политических тем в Соединенных Штатах, по которой высказывались ведущие политики и главные газеты. Из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Просьба Барака Обамы к Владимиру Путину не поднимать проблему противоракетной обороны до президентских выборов в США, после чего у него будет больше свободы действий, переданная через Дмитрия Медведева и случайно ставшая всеобщим достоянием, предоставила неиссякаемые поводы оппонентам президента для атак на него. Несколько фраз президента стали для его видных критиков дымящимся пистолетом, первым документальным доказательством того, что, по их мнению, он неискренен в своих публичных заявлениях и обещаниях. Первым на инцидент откликнулся ведущий республиканский кандидат в президенты Митт Ромни, назвавший слова президента разоблачающими. «Сейчас не время, когда президент может уклониться от прямого разговора с американцами и молчать о том, что он намерен делать относительно противоракетной оборонительной системы, относительно нашей военной мощи, относительно нашей поддержки Израиля Израиля и решимости не допустить появления ядерного оружия в руках Ирана. Чуть позже в телеинтервью Ромни назвал Россию противником номер один Соединенных Штатов, который, по его словам, действует против США по всем главным международным проблемам. Белый дом был вынужден сделать несколько заявлений, опровергая и критикуя Ромни. Но следом президент получил письмо от спикера Палаты представителей Джона Бейнера, в котором тот обращает внимание на другой подтекст слов президента. Назвав тревожным то, что президент, по словам спикера Конгресса, готов вознаградить безрассудные амбиции России большей гибкостью в вопросе противоракетной обороны, спикер Палаты представителей предупредил главу исполнительной власти о том, что у того нет права уменьшить противоракетные возможности Соединенных Штатов. В конце недели газета Wall Street Journal подытожила тезисы критиков президента, объявив, что эта история заставляет поднять вопрос, какую политику будет проводить Барак Обама, будучи избранным на второй срок и освобожденным от необходимости оглядываться на избирателей. Что он сделает в области международных отношений, там, где у Конгресса особенно мало возможностей ограничить его свободу действий. Впрочем, многие американцы получили свою интерпретацию инцидента из уст популярного политического сатирика Джона Стюарта, ведущего ежедневной псевдоновостной телепрограммы. Он написал эпизод в карикатурном стиле шпионских страстей и громко потешался над вражеским акцентом и неуклюжим английским Дмитрия Медведева, в чьих устах простая фраза «Я передам это Владимиру» прозвучала как намерение воспользоваться для этого секретной шпионской связью.
Мистер Президент! We can hear you capitulating to the Russians.
Мистер президент, мы слышим, как вы капитулируете перед русскими, иронизирует Джон Стюарт. Но в этой истории есть и плюсы. Медведеву больше не надо прибегать к специальной связи, чтобы отправить это сообщение Путину. Пользоваться, например, телефоном, спрятанным в башмаке. Я отправлю это по каналам связи Владимиру. Интересно, может быть, Россия была нашим противником так долго, потому что все, что они говорят, звучит в их устах так угрожающе? Я понимаю, что в этом нет ничего зловещего, но когда обычная фраза подается под русским соусом, то все, что они говорят, выглядит завуалированной угрозой. Республиканцы говорят, что вся эта история очень опасная, а, по-моему, она просто грустная и бесконечно трогательная. Есть ли у этого инцидента потенциал стать заметной темой предвыборной кампании? Или, как считает сатирик, он заслуживает лишь элегической улыбки? Мой собеседник, политолог, публицист, вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Республиканцы попытаются использовать этот случай в качестве политического инструмента вплоть до ноябрьских выборов. Мы уже видим, с какой решительностью они ухватились за него. Эти проблемы отношений с Россией, уровень доверия к словам президента, будут мелькать среди других. Но в конце концов, я не думаю, что эта тема возымеет какие-то большие последствия. Потому что на нее обращает внимание лишь сравнительно узкий круг избирателей. Большинство же американцев либо не интересуются внешней политикой, либо понимают, что президент прибегает к таким шагам время от времени. И этот эпизод, в общем, малозначащий. Господин Паддингтон, но а тот факт, что президент США демонстрирует невероятную близость с российским премьером, явно больше контакт, чем с республиканскими законодателями. Вот это, я думаю, представляет потенциальную проблему для Барака Обамы. Ведь в то время, как Белый дом пытается принизить значимость этого инцидента, говоря, что это свидетельство нормальных отношений с Москвой, американский посол в Москве Майкл Макфол работает в условиях беспрецедентного давления. Только сегодня было опубликовано сообщение о том, что российские власти прослушивают его разговоры. Это не то отношение к представителю США, стране, с которой у нас нормальные дипломатические отношения. И вот этот поворот истории может найти отклик, я думаю, у многих американцев. Как президент Обама может иметь столь сердечное отношение с Медведевым Путиным, когда отношение к Соединенным Штатам со стороны российского руководства не столь уж хорошее? Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
Юрий Жигалкин из Нью-Йорка. Возможные последствия инцидента с микрофоном для предвыборной кампании в США и для проекта американской системы ПРО в Европе я попросил оценить директора Института США и Канады Сергея Рогова.
Ну, уже республиканцы воспользовались этим, в первую очередь Митт Ромни, который является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидата в президенты республиканцев. республиканской партии. Я думаю, что эта тема будет подниматься несколько раз, неоднократно во время избирательной кампании. Причем не только в связи с американо-российскими отношениями, но и в контексте того, что Барак Обама скрывает свои реальные планы на второй срок пребывания власти. Вот это будет тема экстраполироваться на другие вопросы, в первую очередь на экономическую политику, налоги и так далее. То есть республиканцы будут пугать избирателей тем, что Обама имеет некий секретный коварный план, который он сейчас не хочет публиковать, чтобы этот план не помешал ему переизбрать. Пока комментарии со стороны администрации заключаются в том, что, ну, естественно, во время избирательной кампании какие-то радикальные шаги, находящиеся у власти президента, никогда не предпринимают. Видимо, демократы еще рассчитывают на то, что в Америке через несколько дней или недель об этом забудут. Я думаю, республиканцы, конечно, будут все время стараться напомнить.
Что может стоять, по вашему мнению, за обещанием Барака Обамы быть более гибким в вопросе о системе противоракетной обороны? Можно предположить?
Ну, сейчас можно только заниматься спекуляциями на эту тему. Для демократов, в отличие от республиканцев, противоракетная оборона не является идеологическим кредо. Любые сомнения в том, что надо, не надо, как надо делать противоракетную оборону, отметаются с порога. У демократов куда более сдержанный подход. Это объясняется тремя вещами. Стоит большие сомнения в технической надежности создаваемых систем. Второе соображение – это деньги. И третье – это возможные геополитические последствия, реакция со стороны России, реакция со стороны Китая. Куда больше интерес у того же Обамы в дальнейших сокращениях ядерных вооружений. И понятно, что если Соединенные Штаты будут действовать напролом, дальнейшее сокращение ядерных вооружений, как стратегических, так и тактических, будет невозможно.
Московский политолог Сергей Рогов. Встреча в Сеуле с Бараком Обамой была для Дмитрия Медведева последней в президентском качестве. Он высоко оценил итоги сотрудничества Москвы и Вашингтона в последние годы. Ведущий научный сотрудник Института системного анализа Андрей Пианковский замечает, что эти заявления сделаны на фоне беспрецедентной антиамериканской кампании, которую проводят власти России.
Если бы какой-то лояльный власти обыватель внимательно следил за всеми внешнеполитическими высказываниями наших вождей, у него бы, ну, мягко говоря, был бы когнитивный диссонанс. То есть нам вот последние полгода внушали со всех трибун правительственных митингов, что Америка – это страшный враг, который хочет лишить нас ядерного потенциала, расчленить, поработить, захватить наше несметное богатство, осквернить нашу высочайшую духовность уникальную. И вдруг, ах, оказывается, это было 3 самых замечательных года. Эту шизофрению можно, конечно, объяснить такой двойственностью поведения нашего руководства. С одной стороны, необходим образ врага, другой идеологии сплачивания вокруг них нет. И, кстати, этот лозунг работает. Вот последние социологические исследования показывают, что люди очень критически относящиеся к власти, лично к Путину, к режиму, эту идею о страшной угрозе они проглатывают. Но, с другой стороны, надо в отношениях с западными партнерами соблюдать политес, респектабельность. Значит, важнейшая задача режима – это безопасность их абуаров на Западе.
Андрей Андреевич, если говорить в политологических терминах, в чем сухой остаток отношений России и США времен президентства Дмитрия Медведева и Барака Обамы, если подводить черту какую-то?
Для кремлевских это вот эта неприкосновенность их авуаров. Вот эту часть сделки Соединенные Штаты выполняют. А что их интересует от Москвы? Все узко прагматическая вещь. Это военный транзит в Афганистан. Вот это и есть суть перезагрузки.
О российско-американских отношениях размышлял политический эксперт Андрей Пианковский. Это итоги недели «Радио Свобода». О внутриполитических событиях в России партия «Единая Россия» после обсуждения представила президенту страны кандидатуру на пост нового губернатора Московской области. Действующий руководитель региона Борис Громов попросил свою кандидатуру не рассматривать, а в тройке предложенных Медведеву политиков оказался явный фаворит – министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Политолог Тимур Музаев уверен, что выбор Кремлем кандидатуры Сергея Шойгу станет знаковым.
Известие о том, что освобождается место руководителя одного из ключевых регионов Российской Федерации, вызвало бурную реакцию в политических и околополитических кругах. Появилось множество кандидатов, в том числе и тех, чьи фамилии не были известны на публике. Но вот политическим тяжеловесом является, конечно, Шойгу. Он одна из ключевых фигур в политическом руководстве «Единой России» и один из наиболее популярных министров российского правительства. Назначение Шойгу должно быть знаковым шагом для Московской области. Региона очень протестного, который в последнее время раздирает скандалы финансовые, коррупционные. Шойгу никогда не возглавлял регион, не возглавлял административные органы, в отличие, скажем, от Басаргина. Слухи о возможном объединении Московской области с Москвой, они должны, мне кажется, опровергнуться с назначением нового руководителя. То есть, если это будет такая фигура, как Шойгу, то ни о каком объединении, конечно, речи и быть не может.
Оптимальной кандидатурой видит Сергея Шойгу бывший лидер подмосковных правых Борис Надеждин.
Я считаю, что Шойгу хороший вариант, потому что это гарантирует все-таки определенную независимость Московской области от города Москвы, что я считаю правильным. Если назначить кандидатуру близкую к мэру Москвы Собянину, Москва полностью подомнет под собой огромный регион. Конечно, Громов, испытывая серьезный политический кризис, был вынужден, ну, так скажем, сдавать Москве огромные позиции, начиная с большой части территории Подмосковья.
О том, с какими проблемами предстоит столкнуться в первую очередь новому губернатору Московской области, размышляет директор Института коммунальных стратегий Вадим Бондарь.
Вообще нету видения будущего Московской области. В принципе, нету. Вот исходя из того, что само слово «Подмосковье», оно, знаете, какое-то такое несамостоятельное, «Подмосковье». Достаточно большой регион с огромными своими собственными проблемами. Придется очень много чего сделать для того, чтобы выстроить регион как самостоятельный. Ну, начиная с того, что несколько достаточно сильных центров должно появиться вокруг Москвы. И идеология вообще расселения поменяться. Она, конечно, эта стратегия будет связана со стратегией развития Москвы, потому что есть много вещей, эти два региона зависят друг от друга. Но это не значит, что это будет совсем одинаковая стратегия. То есть тут придется учитывать интересы как области, так и Москвы. Не сверху решать. Мне кажется, Шойгу человек с идеями. То есть он умеет смотреть вперед.
Весь последний год общественное движение «Громову нет», созданное как межпартийное антикоррупционное объединение жителей Московской области, проводило акции с требованием отставки действующего губернатора. Активисты движения смогли даже прорваться к зданию гостиного двора, где партия «Единая Россия» проводила свой предвыборный съезд и развернули там плакат с требованием отставки Громова. Одной только отставкой губернатора подмосковные активисты не удовлетворены. Они требуют прямых выборов нового главы региона. Об этом «Радио Свобода» сказал один из лидеров общественного движения «Громову нет» Глеб Ситников.
Должно быть отсрочено назначение. Скоро вступит в силу закон о выборах губернаторов. И до этого времени должен быть наложен мораторий на назначение новых губернаторов. Все вот эти кандидатуры, они совершенно не отвечают требованиям жителей Подмосковья. Они абсолютно чужие и не разбираются в проблемах региона.
Председатель Московской городской думы Владимир Платонов уже заявил, что столица намерена продолжать активно развивать сотрудничество с Московской областью в случае прихода нового человека на пост губернатора Подмосковья. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вот тема второй половины часа. Папа Римский провел пасторский визит в Латинскую Америку. Доминику Строскану предъявлено обвинение в сутенерстве. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади полиция задержала 15 участников несанкционированной акции оппозиции, которые выкрикивали антиправительственные лозунги. Акция сторонников движения «Стратегия 31» традиционно проходит по 31 числам месяцев. В Москве протестная акция «За честные выборы», возможно, будет трансформирована в кампанию «За честную легитимную власть за Россию без Путина». Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов в ходе акции оппозиции на Пушкинской площади, проходившей в форме встречи с депутатом. В Москве арт-акция партии «Riot Bus» в поддержку пан-группы «Pussy Riot» состоялась, несмотря на попытки полиции воспрепятствовать ее проведению. Участники голодовки в Астрахани провели сегодня акцию с требованием отмены результатов выборов главы города и проведения новых. В Москве на станции метро «Университет» сегодня произошла массовая драка между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и «Спартак». Несколько человек были ранены, двое задержаны. В Брянской области суд санкционировал арест местного жителя Александра Кулагина, подозреваемого в убийстве своей 9-месячной дочери. На западе Германии, в городе Марль, по меньшей мере один человек пострадал при взрыве на химическом заводе. На юге Йемена 29 человек погибли в боевом столкновении сил национальной армии с боевиками Аль-Каиды.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шара. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Папа Римский Бенедикт XVI на этой неделе завершил пасторскую поездку в Мексику и на Кубу. В Латинской Америке, где проживает почти половина католиков всего мира, Ватикан традиционно уделяет большое внимание, а поездка представителя Римско-католической церкви в страну с коммунистическим режимом стала одним из главных международных событий недели. В поездке Папу Римского сопровождал римский журналист Алексей Букалов, эксперт по вопросам истории современной политики Ватикана.
В Мексике был выбран такой совершенно нейтральный город, как Леон, в самом географическом центре Мексики, ничем особенно не достопримечательно. Может быть, кроме этой гигантской статуи Христа, которая уступает по величине только монументу в Рио-де-Жанейро, и который папа специально осветил, и даже в последний день своего пребывания в Мексике нажал кнопку новой иллюминации, которая теперь там электронным образом управляется. Конечно, главное эмоциональное и страноведческое, главная изюминка, это была все-таки Куба. Это уже второй визит папский на Кубу. 14 лет тому назад, впервые открыв двери этого закрытого мира, там появился папа Войтыла. Как почти все визиты, которые делает папа Ратзингер, они идут по следам его предшественника, папы Войтылы. Главная интрига пребывания папы на Кубе, которая началась в Сантьяго-де-Куба и завершилась в Гаване, это была, и об этом все говорили, все спрашивали, пресс-секретаря папского, падре Ломбарди, будет ли встреча с Фиделем? Удивительный город Гавана, который когда-то была вторым после Буэнос-Айреса мегаполисом в Латинской Америке, оставляет странное впечатление. Он немножко почищен там, но внутри это такая мерзость запустения, развалинные дома. А в Сантьяго-де-Куба у меня вообще было ощущение, что я езжу по павильонам какой-то киностудии в автомобиле производства 1956 года в американском. Тем не менее, папа хотел туда приехать, и он приехал, и встреча его не только с Раулем Кастро, но и с его старшим братом состоялась.
Для Папы Римского поездка в страны с тоталитарной, авторитарной системой правления — это деликатный очень вопрос. Была ли какая-то возможность для встречи с деятелями, как, ну, скажем так, католической оппозиции кубинской, или это невозможно было вообще?
Нет, я думаю, что возможность была, но она была специально, демонстративно отклонена. Было сказано так, что папа не встречается с оппозицией, но он слышит их обращение, вот я буквально цитирую, и в своих выступлениях, в своих речах пытается дать на них ответ. Когда он говорит о том, что мир меняется, что нету возврата к прошлому, и что перемены, которые происходят, церковь их приветствует, проходил этот визит лозунгом «Надежда», и вот эта надежда, это была лейтмотивом папских выступлений. Деликатность положения понтифика заключалась в том, что он не хотел, как говорят на Руси, дразнить гусей и никаких встреч, за что его, в общем, там критиковала оппозиция кубинская и те кубинцы, которые, между прочим, в довольно большом количестве приехали по случаю визита, им было это разрешено из Майами.
Эти намеки папины, довольно прозрачные, кубинское руководство понимало и внимало ли оно им, слову пастыря?
Кубинское руководство, в свою очередь, воспользовалось этим визитом для того, чтобы придать дополнительную легитимность себе самим и своему правительству. И, мне кажется, здесь Рауль Кастро сыграл такую роль радушного хозяина. И главное вообще слово контрольное такое в выступлениях его по приветствии Сантьяго де Куба и в ответном выступлении понтифика. Этот же тезис был повторен затем и в Гаване. Это было слово респекто, уважение. Мы вас уважаем, и вот вы нас тоже уважаете. Режим не ставит вопроса о смене однопартийной системы. Экономическая политика очень сложная, и в данный момент зависит от подачек Чавеса. Президент Венесуэлы, он находился в это время в Гаване. Все разговоры были о том, что, может быть, будет встреча и с ним тоже. Так что это такая интрига была довольно сложная, и она в основном еще объясняется тем, что сама Куба находится сейчас, конечно, на распутье. Те реформы, которые проводят и объявлены, по крайней мере, Раулем Кастро, они пока еще не дали никаких видимых плодов, хотя есть некоторое оживление. Надо учитывать, что бедность крайняя. $15 средняя зарплата месячная. Большая безработица, при том, что огромная, сильнейшая армия по-прежнему привилегированная. То, что туда поехал папа, это, с одной стороны, операция «Надежда», а с другой стороны, конечно, поддержка режима Гаваны.
Что известно о встрече человека, который представляет интересы Господа Бога в католическом мире, и человека, который, будучи 28 лет от роду, я имею в виду, конечно, Фиделя Кастро, фактически отрекся от Бога и выбрал коммунистическую безбожную идеологию? Как они коммуницировали между собой?
Эта встреча 30-минутная произошла в последний день пребывания папы Ратцингера в Гаване, после мессы, после торжественной мессы на площади революции у монумента Хосе Марти. И вот после этой мессы, когда папа приехал в резиденцию нунциатуры, так сказать, то есть в посольство Ватикана, его там уже ждал Фидель Кастро. Ждал его минут 15-20. Фидель Кастро подчеркнуто, демонстративно не явился на встречу во дворце революции. Тот самый дворец, в котором он принимал папу Войтыла, и об этой встрече сохранились трогательные воспоминания самого Фиделя, когда он видел, как тот подымался по ступенькам лестницы с трудом преодолевая этот подъем, эту Голгофу. И он говорит, я хотел спуститься, чтобы помочь ему, но протоколом это было не положено. И только когда уже они оказались на одном уровне, он взял его под руку, повел дальше. Вот туда он не приехал, потому чтобы не своим присутствием как бы не оттенять суверенность того правительства, которому он передал бразды правления, то есть правительство Рауля Кастро. Он приехал в нунциатуру на территорию другого государства, ожидал там папу и использовал эти полчаса для беседы с пастырем. Это была богословская беседа. Он получил это разрешение и задал ему 5 или 6 вопросов о бытие, о бытовании церкви в обществе. Он говорит, мне это нужно. Я сейчас не занимаюсь административными делами, я занимаюсь размышлениями, описываю свои представления о жизни. И мне очень важно услышать от вас ответ на некоторые вопросы. Это было интервью, которое Фидель Кастро взял у понтифика. А в завершении этого интервью он подвел ему под благословение своих дочерей, 2 из большого количества его детей.
Папа Римский осудил американское эмбарго торговое, которое действует много лет против кубинского режима. Это была идеологическая дань в ходе этого визита, которую Святому Престолу пришлось заплатить за то, чтобы попасть на Кубу, или это искренняя точка зрения Ватикана, исходящая просто из, ну, там, скажем, левого характера, объективно церковных идей, гуманизма и чего хотите еще?
Я думаю, что скорее второе. Церковь, в частности, католическая церковь на Кубе, католическая церковь вообще в Латинской Америке, которую, кстати говоря, Рауль Кастро очень уважительно назвал апостольской церковью в своей речи. Вот церковь, она, в принципе, отвергает такие способы отношений между государствами, как эмбарго экономическое или политическое. От этого эмбарго, как много раз подчеркивали иерархи, католические страдают прежде всего население. Он сейчас довольно как бы придирчиво выбирает свои маршруты. Как сказал Падре Ломбарди, которому во время нашей предыдущей поездки в Бенин был задан такой вопрос, что это, мол, на 2 дня едет 7 верст киселя хлебать. Падре Ломбарди ответил этому моему немецкому коллеге молодому. Он говорит, я хочу на вас посмотреть, как вы будете выбирать свои маршруты, когда вам будет 84 года. Так вот, папа Ратцингер сейчас уже самый старый по возрасту римский понтифик за последние 100 лет. Он аккуратно выбирает свои маршруты. маршрут, особенно дальний. Этот маршрут был очень важен, потому что, когда он был в Бразилии 5 лет тому назад, провел там в Апаресиде, провел там встречу латиноамериканских епископов, они выработали платформу новой евангелизации Латинской Америки. Эта практика, к сожалению, не очень работает. По опубликованной недавно статистике, латиноамериканский континент теряет адептов католических. Это очень тревожно, потому что почти половина всех католиков мира, 47%, проживает на территории Латинской Америки. Поэтому этот визит был нужен. Но потому что теперь после Кубы что, нужно тогда принять приглашение Лукашенко и ехать в Минск? Нет, не в этом дело. Дело в том, что латиноамериканский континент – это важная забота католической церкви, и она была продемонстрирована.
О поездке Папы Римского в Мексику и на Кубу я беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым. В традиционной рубрике программы «Итоги недели» телерейтинг я беседую теперь с телекритиком «Новой газеты» интернет-сайта «Газета.ру» Славой Тарощиной.
Не очень яркая была телевизионная неделя. Было таких два события, заслуживающих внимания. Это премьера Аркадия Мамонтова, который расширил свой специальный репортаж до размеров ток-шоу. А второй проект, это проект, который называется «Приключения секса в 20 веке». И смысл его в том, что секс – это не все так просто. Ну, во-первых, за этим стоит Газдеп, естественно, и американцы, которые насаждают секс. А во-вторых, это такая крупнейшая за всю историю человечества, такая спецоперация по сужению массового сознания, изменения. И цель этой спецоперации – сократить население Земли до 1 миллиарда. Это я имею в виду программу на РЕН-ТВ, был такой фильм.
Откуда появляются такие фильмы?
Откуда появляется фильм «Анатомия протеста»? Это из-за того же ссора растут эти стихи. Телевидение находится на каком-то распутье. Жить так, как мы жили до декабря прошлого года уже невозможно, потому что какой-то прорыв блокады осуществился какой-то, люди проснулись, и телевидение понимает, что оно должно работать как-то по-другому, но как оно должно работать по-другому, оно пока не понимает. Вот отсюда проект, отсюда «Анатомия протеста», отсюда Мамонтов в качестве медиатора такого важного проекта, как специальный корреспондент, отсюда вот «Приключения секса». Ну, такая какая-то вселенская халтура просто.
С чем вы связываете изменения формата программы Аркадия Мамонтова?
Главным поводом послужил его невероятный успех с «Шпионским камнем», ведь он же, «Шпионский камень», был полностью реабилитирован. Ну, он чувствовал себя именинником, и как-то, видимо, вот его заслуги решили отметить. Вторая сторона вопрос. Сегодня наступает вот время таких людей. Если он раньше просто снимал репортажи и документальные фильмы, то теперь вот для него чуть ли не в студию оборудовали. Он очень хорошо умеет озвучить какие-то самые такие примитивные какие-то чаяния, примитивные интересы части зрительского спектра, которые для телевидения, видимо, и являются сегодня основной. Вот, например, выпуски. Первая его программа – это выпуски «Богатые максимум потребления». Вторая – передача «Фактор М» Мавроди. Понимаете, телевидение – это очень коварная штука. Если в репортаже еще как-то можно спрятаться за персонажами, то в ток-шоу это невозможно. Особенно в нашем ток-шоу, где нет модераторов, а есть, как мы уже не раз об этом говорили, мессии. Мамонтов очень не любит богатых, либералов, инакомыслящих и просто мыслящих, как мне кажется. Зато он очень любит патриотизм, ну, разумеется, вербальный. Он очень любит Путина, государство и себя в этом государстве. И вот этот нехитрый набор ценностей Мамонтов как может демонстрировать, здесь нет ни информации, ни осмысления, ничего. Вот мне кажется, это и есть модель телевидения обновленного Путина. Мамонтов плох не потому, что он занимается пропагандой, хотя он занимается активно пропагандой, а потому что он не талантлив, он не способен найти верную интонацию, он не владеет искусством полемики, не только бы по полемике, но даже азами профессии модератора, зато он удачно стравливает различные референтные группы прямо на арене.
Как это все сочетается с этими исканиями и перекрестком, на котором казалось сейчас российское телевидение, по вашим словам?
Гаснут эти искания, да, было время. По моим представлениям, это было незадолго, накануне выборов, когда действительно как-то властная элита испугалась и как-то онемела перед лицом этого проснувшегося, непонятно какого креативного класса. Повалили люди в эфир, прямо толпами пошли, которых раньше не было. Но вскоре стало ясно, что, во-первых, эти толпы редеют катастрофически, а потом им не дают сказать ничего, потому что все забалтывается, все закрикивается. Структуры ток-шоу таковы, что там там ничего нельзя сказать, там нельзя развить какую-то мысль, привести аргументы. А сейчас это вообще все идет на убыль. Фанс вот этот, он временно закончился. И только остается удивляться, почему победители оказались столь кровожадными. Ну, вы же уже победили, вы можете себе позволить расслабиться. Там ведь, понимаете, как телевидение развивается. Еще 2 месяца и начинается летний сезон. А там у нас будет сплошной вечерний Ургант. Ургант действительно лучшее, что есть на сегодняшнем телевидении. Так что дай бог, если он пойдет.
Телекритик «Новой газеты» и интернет-сайта «Газета.ру» Слава Тарощина и рубрика «Телерейтинг» в программе «Итоги недели».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Итоги недели «Радио Свобода». Бывшему главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Канну французская прокуратура предъявила обвинение в сутенерстве в составе преступной группы. На этой же неделе в Нью-Йорке состоялись судебные слушания по делу горничной отеля «Софитель», которая в минувшем году обвиняла тогда еще действующего главу МВФ в сексуальных домогательствах. Обвинение в свое время доказать не удалось, однако эта история стоила французскому политику должности и участия в кампании за пост президента своей республики. Об очередном сексуальном скандале вокруг имени Стросс-Канна корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Девочки, малышки, подружки. Так в смс-сообщении их называл приглашенных на секс-вечеринки девушек Доминик Стросс-Канн. Иногда он употреблял и более циничные выражения, называя женщин материалом или багажом. Мог ли он при этом не знать, как утверждают его адвокаты, что эти девушки были проститутками и участвовали в оргиях за денежное вознаграждение? В опубликованных в минувшую среду в газете «Монт» выдержках из протоколов допроса Доминика Стросс-Канна сам обвиняемый говорит: «Да, слово «материал» было использовано для обозначения женщины. Оно неуместно и непристойно. Выбор слов в этих смс-сообщениях грубоватый, но так было проще, чем называть каждую по имени». А на прямой вопрос следователей, знал ли он, что участвующие в оргиях девушки-проститутки, Доминик Стросс-Канн, хотя и отвечает отрицательно, но вынужден добавить: «Теперь я понимаю, что я был наивен». Впрочем, пользоваться услугами проституток французское законодательство не запрещает, правда, в строгих рамках. Клиент должен иметь дело напрямую с проституткой, без посредников. А если он прибегает к услугам посредников, то становится соучастником сутенерства. Однако на практике зачастую между двумя понятиями очень тонкая грань. В большинстве случаев закон о сутенерстве применяется во Франции в отношении организованных преступных группировок, принуждающих женщин заниматься проституцией. Следователи считают, что Доминик Стросс-Канн не просто клиент. По их мнению, он играл определенную роль в организации сети проституции, причем в международном масштабе. Расследование так называемого «Карлтонского дела» по названию отеля «Карлтон» в городе Лили на севере Франции началось около года назад. По делу проходит около 10 человек, среди них служащие отеля «Карлтон», лильские предприниматели и даже комиссар полиции города. О том, как в Лили восприняли «Карлтонское дело», рассказала в интервью «Радио Свобода» журналист из лильской газеты «Voix du Nord» Клэр Лефевр.
В октябре 2011 года, когда стало известно об этом деле, когда появились первые публикации, было очень много разговоров. Так как в деле фигурировало приличное количество человек, многие в городе боялись обнаружить в очередной газетной статье и свое имя.
Недвусмысленные смс-сообщения, в которых Доминик Стросс-Канн называет проституток материалом, как раз и адресованы одному из лильских предпринимателей, проходящих по делу, Фабрису Пасковски. Он и занимался организацией частных вечеринок с участием проституток. Привозил он девушек для бывшего главы Международного валютного фонда и в Нью-Йорк. Следователи подозревают, что в организации этих вечеринок принимал участие и сам Доминик Стросс-Канн. Он устраивал встречи с девушками для своих друзей и прибегал к услугам поставщиков девушек по вызову. Один из таких поставщиков – хозяин нескольких публичных домов в Бельгии Доминик Альдервейрельд по кличке Додо Рассол. Участием в деле бельгийских проституток и объясняется международный характер дела. Правда, сам Додо Рассол отрицает, что лично знаком с бывшим главой Международного валютного фонда, хотя и подтверждает, что одна из работающих у него девушек – встречалась с Домиником Стросканом. В интервью радиостанции РТЛ Додо Рассол объясняет свое видение карлтонского дела.
Карлтонское дело? Да там ничего нет. Если взять статьи 225 и 226 французского уголовного кодекса, то в сутенерстве можно обвинить кого угодно. Даже таксиста, который везет проститутку на работу. Это просто группа друзей, которые общаются с людьми из деловых кругов. Они время от времени встречаются с проститутками. Они просто поделились со Строс-Каном. Не то чтобы в обмен за что-то конкретное. Это просто дружеские отношения, которые, возможно, принесли бы им какую-то выгоду, если бы Строс-Кан стал президентом.
Если Доминика Строскана признают виновным в сутенерстве, в составе преступной группы по закону ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Не слишком ли сурово французское правосудие со Стросканом? Как объясняет журналист Вуадюнор Клэр Лефевр, не исключено, что за обвинениями против бывшего главы Международного валютного фонда может скрываться желание поставить проституцию во Франции вне закона.
Во Франции споры по вопросу проституции идут уже очень давно. То, что против Доминика Строскана выдвинули обвинение, может ли за этим скрываться желание ввести во французское законодательство наказание для клиентов проституток? Во всяком случае, такую версию отстаивают адвокаты Строскана. По их мнению, правосудие хочет ввести новый моральный порядок. Следователи города Лиль хотят сделать из Строскана дьявола, воплощение этого нового вида закононарушения. Хотят объявить проституцию вне закона.
Карлтонское дело комментировала журналист Клэр Люфевр. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Итоги недели Радио Свобода. Программу продолжит рубрика лондонского комментатора Андрея Остальского. Сегодня в качестве темы выбрана не текущая политика, а любопытная история времен Второй мировой войны.
Столкновение русских понятий с английским почтением к закону чуть было не помешало открытию Второго фронта в июне 44 года. Главная героиня этой истории – Наталья Сергеева, парижская эмигрантка, племянница знаменитого белого генерала Евгения Миллера, похищенного в 1937 году агентами НКВД. Или на роль героя может претендовать горячо любимый Натальей Эрдельтерьер по имени Фрисон. Новые подробности этой истории только что описал известный британский публицист Бен Макентайр в книге «Двойной обман». В 43-м году Сергеева явилась в британское посольство в Мадриде. Она сообщила, что закончила разведшколу Абвера и готовится к заброске в Британию, где должна работать под псевдонимом Лили. При этом она не желает шпионить на немцев. Она хотела бы помочь освобождению своей второй родины, Франции, а потому готова стать двойным агентом. Предложение было крайне заманчиво. У британской разведки было уже несколько каналов для передачи противнику дезинформации, но приближалось время высадки во Франции союзных войск. Немцы знали, что вторжение готовится. Весь вопрос был, где и когда. Британцам удалось основательно заморочить им голову, но Абвер пытался с помощью Сергеевой проверить сведения, получаемые от других агентов. У нее было одно условие ее работы на британцев – возможность Фрисону попасть в страну в обход обязательного полугодового карантина для домашних животных. Однако закон не предусматривал никаких исключений, даже ради политической или военной целесообразности. И все же, возбужденно идущие в руки удачей, британские разведчики пообещали Сергеевой что-нибудь придумать. Но они ошиблись. У них ничего не вышло. Вскоре пес, застрявший в карантинном приемнике, заболел и умер. Наталья была безутешна. Она отказывалась верить, что ради большой разведывательной операции британские власти не готовы закрыть глаза на маленькое нарушение закона. Это никак не соответствовало никаким понятиям, ни русским, ни французским. В ее голове созрел чудовищный план. Ведь ее снабдили тайным кодом на случай, если ее перевербуют. Достаточно вставить тире в условленном месте радиограммы, и все. Фрисон будет отомщен. В Берлине узнают, что через Лили идет британская Деза. И если из ее сообщений следует, что высадку союзников следует ожидать где угодно, но только не в Нормандии, то на самом деле именно там она и случится. К счастью, у британских разведчиков появились основания опасаться чего-то в этом роде. Приехал начальник, полковник Робертсон, который сурово побеседовал с Натальей. Ее отстранили от работы. Положили пенсию 5 фунтов в неделю, неплохие деньги по тем временам, и поселили под надзором подальше от места событий. А от ее имени вполне успешно работал офицер контрразведки. В других странах Наталью, наверное, расстреляли бы по законам военного времени. Но не то в Британии. Не было такого закона, чтобы наказывать за намерение. Даже самое зловредное.
Из Лондона Андрей Остальский. До конца этого часа в эфире «Песни недели» и «Рая Вайль».
Один из самых успешных коллективов последней декады, американские поп-рокеры Maroon 5, сообщили, что их новый 4-й по счету студийник, названный не без иронии Overexposed, что есть передержанный или излишне разрекламированный, поступит в продажу 26 июня. В пресс-релизе солист группы Адам Левайн сказал, что Overexposed – это их самая на сегодняшний день эклектичная и самая поп-пластинка. Это понятно, если учесть, что в работе над новым альбомом принимал участие выдающийся поп-продюсер Мак Мартин, а в качестве соавторов музыки и текстов были привлечены известные создатели хитов Бенни Бланко и фронтмен группы One Republic Райан Тедер. Напомним, что Overexposed станет последователем альбома 2010 года Hands All Over. В 2011 году музыканты выпустили записанный вместе с Кристиной Агилерой сингл Moves Like Jagger, который стал самой успешной их записью на сегодня. Его тираж составил 7 миллионов копий. Легендарные рокеры из Чикаго The Smashing Pumpkins тоже собираются порадовать поклонников новым долгожданным альбомом, получившим название «Ашания». Пластинка, изданная звукозаписывающей компанией EMI в сотрудничестве с собственным лейблом лидера группы Билли Коргана Martha's Music, выйдет в свет 19 июня и станет первой студийной работой Smashing Pumpkins 2007 года, когда вышел диск Zeitgeist. Сам Корган охарактеризовал новый релиз как альбом в альбоме, поскольку он является частью 44-песенного долгосрочного проекта. В рамках этого проекта, запущенного в 2009 году, тыквы публикуют с разной периодичностью новые треки на своем сайте, бесплатно, составляя из них потом синглы и мини-альбомы. По словам Коргана, «Ашания» является сильнейшим альбомом The Smashing Pumpkins с момента выхода в 1995 году диска «Melancholy and the Infinite Sadness». В «Билборде» серьезные перемены. Саундтрек «Hunger Games» «Голодные игры» дебютировал на первом месте в альбомном чарте с тиражом 175 тысяч за первую неделю продаж. Это, можно сказать, сенсация. Ибо в последний раз такое наблюдалось в 2009 году, когда в лидер вышел саундтрек Майкла Джексона «This is it». В роли продюсера выступил гениальный Тибон Бернетт. И он знал, что делал, объединив под одной обложкой суперзвезду кантри Тейлор Свифт, угрюмый рок-рэп Кида Кади, рокеров Аркади Фаер, лауреата Грэмми Глена Хансерда и прошлогоднюю сенсацию YouTube 15-летнюю англичанку Берди. Есть тут и певица, и автор песен Ника Кейс, и Миранда Ламберт, и декабристы, и неузнаваемые Maroon 5. Короче, альбом получился первоклассный, советую послушать. Мне все исполнители понравились, но больше всего инди-фолк-дуэт Civil Wars, состоящий из вокалистки Джои Уильямс и гитариста Джона Уайта. Вот его сегодня и послушаем. А песня называется Kingdom Come. Run, run away by yourself another day. A cold wind's whispering secrets in your ear. So low, only you can hear. Run, run, running high. So when no one's getting fine. Tall trees bend and lean, pointing where to go, where you will still be all alone. Ooh. Don't you fret, my dear, it'll all be over soon. I'll be
Завершается первый час программы «Итоги недели. Радио Свобода». Через несколько минут мы поговорим о гражданском движении в России, так что надолго я не прощаюсь.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».